Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер, 22 часа 4 минуты. Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 13 августа. Сегодня с вами ведущий Соколовский Дмитрий, и в течение этого часа у нас передача «Вместе с психологом», которая у нас, как всегда, вторник, среду, четверг с 22.00 до 23.00. А сегодня у нас в гостях представитель Межрегиональной ассоциации психологов «Практика просто вместе» Антон Ежов, психотерапевт. Добрый вечер, Антон.
Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Напомню, у нас прямой эфир. Сегодняшняя, ну, вообще, мы с Антоном тему неврозов как бы продолжали с прошлый раз. Я думаю, сейчас можно ее завершить и двинемся дальше. Обсудим, к примеру, тему психозов. Тем более, что совсем недавно было убийство 6 детей, да, и беременной жены в Коврове. Вот, я думаю, что эта тема будет актуальна, поэтому по прямому телефону можете звонить 495-7373-948, также писать смс-сообщение 7925-48-948, написать нам на сайте говоритмосква.ру и написать пользователю Twitter говоритмск. Антон, что такое психоз?
Психоз – это психическое расстройство, как уже понятно. Отличие его от невроза в том, что при психозе возникают такие проявления, как бред, галлюцинации. Я об этом, наверное, чуть позже объясню, что это значит. Что самое важное – грубые нарушения поведения, то есть выходящие за рамки каких-то социальных норм часто очень. И, что важно очень, нарушение тестирования и контакта с реальностью. Да? То есть человек не совсем отдает отчет в каких там системах координат времени, пространства и собственной личности он находится. То есть в этом плане психоз, конечно же, отличается еще от неврозов тем, что человек утрачивает критику к этому состоянию. Если невротик понимает, что у него проблема, и он приходит с этой проблемой к специалисту, то в психозе, в состояниях таких вот уже грубых нарушений психической деятельности, очень часто человек не совсем до конца понимает весь объем, скажем так, проблемы, и часто очень приходится, ну вот, применять в этом плане какие-то лечебные мероприятия и так далее.
Антон, а можете как-то прокомментировать ту ситуацию того мужчину, да, который, ну, со своей семьей так поступил, у него психоз был или что это? Ну, то есть есть ли какие-то, ну, вот, не знаю, для социума обоснования или объяснения какие-то?
Ну, безусловно, это психотический почерк, по крайней мере, мне это стало понятно сразу же после того, как я прочитал эту новость, и она впоследствии, моя гипотеза подтвердилась, насколько я знаю, по крайней мере, из новостей, он находился на учете у психиатров, то есть он состоял на учете и страдал психическим расстройством. Самое печальное, конечно, в этой истории, что он открыто говорил о своих намерениях убить, в общем, этих детей, и жену, и других родственников, но этому не придалось должного значения. А, конечно же, налицо здесь, и поэтому такой резонанс. Вот как раз-таки, мне кажется, вот это нарушение тестирования реальности и выход за границы каких-то представлений о ну, нормальности. Извините, конечно, но даже если в контексте убийства говорить, да, то оно явно, заметьте, выходит за пределы, ну, каких-то представлений о том, что означает вообще убийство, ну, как-то так, да, ну, в общепринятом понимании. То есть я говорю о том, что, к примеру, в этом плане криминалисты, я так вот, профессионалы говорят, что убийства совершаются обычно на двух мотивах. Это деньги и страсть. Когда возникает что-то выходящее за рамки этих мотивов, обычно говорят вот как раз-таки о каких-то уже моментах, связанных с нарушением психической деятельности, потому что здесь мотив, согласитесь, не укладывается ни в тему денег, ни в тему страсти как-то, да, а скорее это, ну, что-то явно выходящее за пределы, ну, понимания нашей там как-то нормальности, даже вот каких-то таких вещей сложных.
А у людей, которых психоз, да, ну, либо которые наблюдаются у специалистов, про них знает социум, ну, в плане того, что, не знаю, какие-то специальные органы, которые должны принимать какие-то решения, действия, потому что, я так понял, сейчас какая-то волна, да, вот шла, и, может быть, до сих пор еще идет именно в расследовании, где там было много заявлений, все знали, что он такой, да, что жаловались дети, к соседям прибегали, говорили, что там он сейчас убьет, и никто не реагировал. То есть, ну, вообще кто-то реагирует, отслеживает это и вообще помогает людям или нет, или игнорирует, как в данном случае?
Это правильная тема, потому что я отчасти хотел бы выступить в некотором роде защитником психически больных. Почему? Потому что это действительно трагедия в том, что преступление, леденящее душу, вызывающее часто у социума ужас абсолютный, потому что, еще раз повторю, выходит за рамки привычного и какого-то представления вообще даже об убийствах. И проблема в том, что очень часто общество начинает так раздувать интенсивно вообще эту проблему, делая психически больных, ну, чуть ли не виновниками вообще всех убийств и всех каких-то трагедий, скажем так, да, в социуме. Ужесточать меры, там, какие-то, в общем, совершенно, там, принимать какие-то законы и так далее. Хотя, действительно, вы правы, сигналы были, в этом-то вся и трагедия, там, да, вот сейчас там расследуют, там, дело с участковыми и так далее, потому что открытым текстом, жена, по-моему, даже приходила, насколько я знаю, там,
несколько раз
писала заявление, где буквально описан весь сценарий, который произойдет, к сожалению, уже произошел в реальности. Вот в чем проблема. Где ужесточать меры? Кого тут надо, условно говоря, лечить, в кавычках? Психически больных или все-таки общество, которое не реагирует на эти сигналы? Потому что если взять статистику бытовых убийств, к примеру, убийств, связанных с бытовым насилием, побоями и так далее, я вас уверяю, гораздо больше будет эти показатели, чем показатели смертей, связанных с действиями психически больных. Да, действительно, это есть, это проблема. Мы не можем предсказать их поступки. Но еще раз говорю, что в этом плане социальные факторы, которые могут предотвратить это, тоже не работают. И здесь не надо навешивать всех, как мы говорим, собак на психически больных, делая их полностью ответственными, скажем так, за произошедшее.
Напомню, у нас прямой эфир. Позвоните по номеру телефона 495-7373-948 и, может быть, поделитесь своим мнением по поводу такой ситуации. Возможно, у вас кто-то из соседей есть похоже, да, как раз прекрасная возможность заявить, либо узнать у специалиста, что в этом случае делать. Антон, но все-таки эта ситуация, она отличается. Здесь не все на него, да, там собак гонят, да, что это он виноват, он крайний, а начинает искать, да, потому что это раньше произошло, и об этом знали, и вот нашли одного участкового, другого, третьего, то есть начинают как бы расширять и масштабировать и показывать, что проблема-то не в нем была, а проблема была раньше.
Это
и прекрасно.
В
здоровых людях вообще была проблема.
Вот я хотел бы, чтобы действительно просто не возникало соблазна, я сейчас слышу там темы, да, ужесточить там принудительные меры, там осмотров, лечения, в общем, закрутить всяческие гайки в области закона о психическом здоровье и так далее. Здесь очень важно не поддаться этому соблазну, опять-таки, слить действительно ответственность на психически больного. Абсолютно верно, что вы подчеркиваете, что и социум тоже участвует в этой проблеме. Важно это помнить.
У нас звонок, добрый вечер.
Добрый вечер, друзья. Да. Александр из Подмосковья.
Да, Александр.
Знаете, вот у меня есть опыт работы в правоохранительных органах, да? Я это прекрасно как бы помню, эти кастрюльные, они, конечно, противные, все эти дела, но заниматься приходится там не из-за любви там, к жертве, допустим, а из-за любви, ну, цинично скажу, к самому себе, да, чтобы что-нибудь не случилось. Uh-huh. Там я убью, ну ладно, если шутит, а если нет, правда кого-нибудь убьет, uh-huh. я потом с ним, извините, на соседние нары сяду, да, uh-huh. что мер не принял, что и случится, собственно, с этими участковыми. Uh-huh. Вот. А знаете что, вот если бы они, ну, с той же мотивировкой, да, как-то с ним поработали там, ну, обезьяничек, да, там, припугать, дело, ну, можно и было и дело возбудить в рамках уголовного дела, отдать его психиатрам на экспертизу и снять ответственность с себя. Во всяком случае, теперь сами бы не сели. А вот если он шизик, да, он вот это могло постановить, вот так вот, как бы милиция обозначила свой контроль над ним. То есть мы за тобой присматриваем, мы за тобой приглядываем. Мы тебя, если что, того. Или вот эти их действия, они как бы, наоборот, еще больше вот эту его веру в безнаказанность подогревали, и вот он на этот беспредел пошел. То есть, ну, шизика можно напугать милицией? Или его надо только изолировать?
Спасибо большое, Александр.
Ну, позволю себе опять-таки выступить в роли адвоката психически больных. Ну, шизик — это, конечно, такое несколько уничижительное все-таки...
Человек с диагнозом шизофрения.
Да, человек с диагнозом шизофрения. Мы не знаем диагноз, но мы говорим о психозе. И шизофрения — один из ярких и таких, ну, скажем так, классических в этом плане вариантов психоза. Так вот, Как я уже говорил, вы рассуждаете безусловно правильно, как человек психически здоровый и мыслящий логически.
Но еще и самое интересное, мы с той стороны как-то это узнаем, да?
Что какие-то, в общем, там внятные ограничения, действия со стороны правоохранительных органов будут восприняты адекватным образом, и человек задумается. Еще раз говорю, что в определении психоза, вы помните, я упомянул о том, что нарушается тестирование и контакт с реальностью. Человек не совсем отдает, скажем так, не совсем понимает, что он делает, да, критика нарушается. Поэтому и по личному опыту могу вам сказать, что меры, которые мы предполагаем подействуют на человека, в психозе часто вообще игнорируются. Эти ограничения, такие как тюрьма, я не знаю, там, нары, обезьянничек и так далее, становятся настолько условными. Я вас уверяю, если человек живет в своей реальности, поверьте, когда спрашиваешь, какой год, к примеру, он говорит, там, 3045, там, или что у него вообще, там, он потомок Романовых, к примеру, и у него там 5 человек внутри него живут, к примеру, да, там, ну, допустим, условно говоря, и он со всеми ими общается, да, ну, так, я условно говорю, и вообще сейчас это не планета Земля, а Атлантида, к примеру, да, то понятие обезьяничка, согласитесь, для человека, находящегося в своей реальности, психотической реальности, становится очень условным и малоэффективным в этом плане.
А, да, у нас бурная тема, принимаем звонок, еще один, добрый вечер. Добрый вечер.
Здравствуйте, Людмила, Москва. Да, Людмила. Вы знаете, вот из всего того, что мы сейчас обсуждаем по радио, получается, что если невозможно ничего сделать, тогда не могла милиция ничего сделать, и окружающие люди. Значит, получается, что он не виноват, а почему милиция виновата? Милиция, раз она не могла ничего делать, тогда зачем будут применять к ним уголовные кодексы, статьи?
Ну, наверное, вот в этой ситуации как раз они ничего не делали, в этом проблему видели, из-за этого как бы привлекают их.
Безусловно. Согласно закону Российской Федерации психиатрической помощи, человек может быть госпитализирован даже принудительно, без его согласия, в нескольких случаях. Черным по белому написано, один из случаев, если человек представляет опасность для себя или для окружающих. Здесь были ясные сигналы об опасности для окружения. Да, несколько заявлений, ну, имеющие, я так понимаю, какую-то, включая юридическую силу, они были зафиксированы, приняты, правильно? И в этом плане госпитализация или хотя бы осмотр лица на предмет психического расстройства и этой опасности мог быть проведен, конечно, более
вовремя. То есть они, вот если
вовремя.
Брать про психику, да, и про психологию, если это соединять, как минимум участковый, там, ну, не знаю, любой там орган, он обязан был как-то сотрудничать с психологом, психиатром,
да.
И, ну, то есть какими-то органами,
да.
Которые могли бы помочь ему и, в принципе, рекомендовать им, что им необходимо делать.
Безусловно,
да?
Потому что если даже человек отрицает реальность, отрицает то, что ему нужна помощь, к примеру, как часто бывает в психозах, человек убежден, что у него все в порядке, больные вокруг, все остальные, только не я. Так вот, в этом случае, если есть угроза, я еще раз повторяю, для себя человек испытывает какие-то, к примеру, там, суицидальные, да, тенденции, или он испытывает вот такие желания, как убить шестерых, к примеру, да, там и так далее, это явный сигнал об опасности для окружения. Если это уже несет, уже переходит в такую плоскость, что человек приходит с заявлением, ну, хотя бы это рассмотреть действительно, прояснить эту ситуацию, я считаю, да, это было бы...
Ну, мы будем рассматривать в рамках психологии. У нас еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сергей Москва. Знаете, слушай, действительно интересный вопрос. Как бы, как, во-первых, найти грань вот эту, да, между тем, когда человека могут, ну, по беспределу, условно говоря, схватить, отправить в психушку, да, и тем, когда действительно милиция должна реагировать. Потому что же мы говорим, участковый, но ведь реально, если посмотреть, да, это вот такая ситуация произошла. Я уверен, что сейчас в любом районе Москвы даже, если вот спросить участковых, они скажут, что примерно таких несколько десятков, может, наберется дурачков, как вот этот был. И по каждому среагировать, ну, вы же понимаете, вот есть объективные там человеческие способности, да, взаимодействие органов. То есть как вот это вот организовать, чтобы было и хорошо, да, чтобы и по беспределу не хватали, чтобы милиция реально могла эффективно работать. Потому что 100, например, каких-то там, ну даже не 100, а в отношении одного человека, это все вот... Надо там написать в Минздрав, да, еще куда-то. У них времени нет, участковых тоже.
Но мне кажется, у нас, если брать про рамку, ну вот в рамках нашего именно психологии, да, мы будем смотреть не на то, что они могут делегировать. Как раз есть специалисты, да, которым да. необходимо передавать, и чтобы они это да. сотрудничали. Психиатр,
конечно.
Психотерапевт.
Ну, смотрите, человек состоял на учете. Это означает, что он обязан в определенные промежутки времени проходить осмотр. Ну, по крайней мере, так. То есть качественное сопровождение пациента после выписки, к примеру. Да, он был в психозе, он выписался из больницы, он живет сейчас уже в социуме. Качественное сопровождение, поддержка, так, чтобы он не по принципу такому, что, условно говоря, выписали и гуляй там, где хочешь там уже. Формально там, к примеру, посмотрели, там галочку поставили, там, да, и, ну, и продолжай дальше. А еще раз повторяю, не такая принудиловка, да, там, появись, распишись, а качественная такая забота, сопровождение, которое бы, ну, и поддерживало бы пациента, и давало бы обществу и врачам, ну, необходимую такую уверенность в том, что все в порядке.
И, он... и в принципе, можно было, извините, Антон перебил, да, в принципе, тогда можно было отследить, когда он приближался к той грани.
Да.
И психотерапевт, либо психиатр Конечно. Мог сообщить, очень внимательно следите. То есть, он как бы не говорит, что за всеми бегаете, да, там, а вот, вот за этим особое. Там, да. Да, его желательно изолировать в плане даже вывести на реабилитацию куда-то. Да,
безусловно.
Там. То есть вы вывести из, тут, из того состояния привычного общества, да, где он находится, и безопасно сделать да. для себя и для окружающих.
Да, потому что, смотрите, тут две тенденции уже в звонках намечаются, я их отчетливо вижу. Первый, такая карательная позиция, обезьянник, запугать. Вторая позиция, обесценивающая, дурачок, шизик. То есть такая, несколько, некоторым образом снижающая как бы их ранг социальный, их ценность. И заметьте, обесцененными будущее, какую они могут представлять интерес для социума. Дурачок и шизик где-то там бродит. Кому они нужны? Если мы научимся уважать этих пациентов и называть их хотя бы элементарно психически больными, проявлять им должный интерес и уважение и заботу, еще раз повторяю, не через карательные меры, а через заботу и опеку какую-то адекватную, я уверен, что этих случаев было бы меньше. Хотя вы видите, и в Европе, и хотя там гораздо более развита психиатрическая служба, случаются эти ситуации. Мы говорили о летчиках, там, о, в общем, этих массовых...
У нас еще один звонок, Антон, давайте примем. Добрый вечер. Так, сорвался. А давайте прочитаем, у нас здесь СМС забрасывают... Так,
тема горячая, начать?
Да. Да, тема горячая, очень много звонят, не успеваем брать. Вот еще раз, да, как раз тот же самый слушатель. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Роман, Москва. Вопрос вашему гостю. Я, к сожалению, не с самого начала слушаю передачу. Он постоянно оперирует понятием «социум».
Да.
Что он вкладывает в это понятие? Значит, что это? Это вот все люди, которые окружали, да, или организации, которые были обязаны заниматься тем, чтобы не было вот этих 6 или 7 трупов, да? Вот всевозможные омбудсмены, всевозможные там ювенальные юстиции. Ну, то есть сейчас же дофига всех этих людей, которые получают зарплату, получают, так сказать, какие-то бюджеты, да, и все работают, и 26 трупов или 7.
Uh-huh.
Да, вот, что, или я из Москвы должен был, значит, следить за тем, чтобы в Нижнем Новгороде этого не случилось. Социум — это что?
Uh-huh. Uh-huh. Спасибо большое за вопрос.
Ну, я вкладываю в это больше, наверное, как синоним общества во всех его там социальных каких-то иерархиях, я не знаю, функциях и так далее. Вы перечислили, в принципе, все уровни социум, начиная от рядовых граждан Москвы, к примеру, которые не обязаны следить за тем, что происходит в Нижнем Новгороде, и заканчивая там, не знаю, омбудсменами и участковыми, раз, и так далее.
Для этого как раз закрепляют, наверное, да, людей, которые более-менее ответственны, и как-то там, если он ближе к психически больному, он к психиатру, блин. Если у него психологическая травма, то к психологу, да. Если он убийца, то это к участковому, да, там, либо это куда-то другой орган.
И когда я говорю о социуме, я говорю просто о грамотном распределении ответственности. Вот, к примеру, ну, действительно, вам, как рядовому жителю Москвы, наверняка, ну, действительно, не имеет смысла брать всю ответственность, которую несут на себе чиновники, врачи и так далее. Ну, я, к примеру, говорил, если о рядовых гражданах, то быть, по крайней мере, ну, не знаю, компетентным, элементарно хотя бы в этих вопросах, и, может быть, проявлять хотя бы, ну, какое-то там уважение к этой части, скажем так, пациентов. Потому что, еще раз говорю, что снисходительное, обесценивающее отношение к психически больным, как дурачкам и так далее, и вызывает такое же поверхностное отношение к тому, что они говорят, я там вот хочу там убить, да, дурачок, какой-то шизик там действительно там очередной там вообще. Поэтому...
Антон, вопрос через СМС. Очень многие пишут, возмущаются, что не читаем. Давайте прочтем. А как отличить, когда человек пинает вещи, бьет посуду, орет, он психически неадекватен? Или просто это называется выпускает пар? Где грань? Хороший вот момент, да, потому что очень часто, если он как-то очень сильно выбрасывает какие-то свои эмоции, то ему говорят, ты псих, да. Там, иди лечись, иди в психушку, да, там, как-то оскорбляет, наверное, даже.
Ну, давайте тогда мы действительно сейчас какой-то короткий такой, не знаю, мастер-класс, экскурсию в какие-то признаки действительно психоза, чтобы люди хотя бы могли как-то объективно это видеть. Ну, во-первых, смотрите, то, что вы описываете, важен контекст. Но все-таки, когда возникает это? Если это в ситуации бытовой ссоры, конфликта и так далее, где, ну, понятны какие-то действия человека, мотивы и так далее, ну, нет ничего страшного в том, что он выпускает пар, как вы говорили. Если же это поведение, к примеру, не обусловлено какими-то объективными причинами, то есть человек, к примеру, стал агрессивным, настороженным, к примеру, да, озлобленным, без объективных на это ситуаций. К примеру, да, там, он начинает, ну, я, к примеру, говорю, запирать двери свои, да, там, в комнату, там, замки навешивать, принюхиваться к пище, там, окружающему воздуху, ставить, значит, какие-то дополнительные средства защиты, там, в плане камеры и так далее, и так далее, и так далее, опасаться за свое здоровье, к примеру, да, или явно проявлять какие-то агрессивные действия к мнимым, к примеру, преследователям, да, то мы здесь можем говорить о чем? Да, о том, что, возможно, формируется уже бред преследования, к примеру, да, что человек внезапно меняется в поведении, для него нетипично было, к примеру, или его деятельность не связана с угрозой для жизни, но он начинает активно, к примеру, говорить о том, что меня преследуют, меня хотят убить, он совершает действия, к примеру, там, да, включая даже агрессивные к своим родственникам, подозревая, к примеру, в сговоре, да, это явно налицо действительно уже утрата контакта с реальностью и изменения в поведении. Вероятнее всего, это вот проявление таких.
Антон, тут хороший такой вопрос. Вот ситуацию на сайте пишет. Ну, есть вот у нас есть такой Ипатий, да, он есть ненормально пишет вещи, есть нормальные. Вот хорошие, вот я вот прочел, да. А как вам, ну, вот причина могла быть такая, да? Потому что, мне кажется, это очень, ну, опять же, свежая тема, на которую люди реагируют. Я вот уже слышал заметно много разных методов, точнее, разных мнений, да. А вам не кажется, что он, когда узнал, что детей кормить нечем, а продукты сжигает, вот и психанул? Бывает так, нет? Что вот какая-то ситуация в стране либо в государстве, да, она очень сильно отражается на психику, на обычных там граждан, которые, ну, если бы он это не знал, к примеру, его бы это не трогало. Ну, или он не сорвался бы, да? Может быть такое?
Это любопытная гипотеза. Я действительно любопытна и, может быть, даже имеющая в себе основание, как некий отдаленный фактор. Пусковой. Возможно. Нам лишь сейчас остается только об этом догадываться, потому что, конечно же, последнее слово об этом должны сказать эксперты. Потому что я не знаю диагноз человека, я не знаю его мотивы. Скорее мы оперируем фактами о том, что там, да, вот он состоял на учете, там и произошло это убийство, и были сигналы и так далее. Вот чем мы можем оперировать. Но абсолютно верно. Психически больные – это такие же люди, как и здоровые, психически здоровые люди. Они также реагируют на социальные катаклизмы, они также реагируют на кризис и так далее, только своим психотическим способом. Ну, еще раз говорю, да, несколько, скажем так, отличным от того, что мы предполагаем нормальным реагированием. И в этом плане Ипатий любопытное наблюдение делает, как отдаленный фактор. Интересно.
Причем он говорил, что мы, скорее всего, такую версию не скажем. А у нас еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, в эфире.
Хотелось бы узнать про природу вот шизофренического состояния. И насколько мне известно, природа разная бывает. Вот. И какая большая вероятность передачи по наследству, скажем так. Ну, если кто-то из семьи мог болеть, то какая вероятность, что дети могут заболеть?
Да. Спасибо большое. Спасибо большое, да, хороший вопрос.
Прекрасный вопрос, на него есть в этот раз у меня достаточно ясные ответы, потому что шизофрения хорошо изученное тоже заболевание в генетическом плане. Значит, относительно причин, как я уже и говорил, на трех китах стоит психопатология, психические расстройства. Это биология, то есть это генетика, это нарушение нейрохимии, скажем так, ну, баланса химических веществ в мозге, в частности, это связано в особенности с дофамином и серотонином, если мы говорим о шизофрении. И, конечно же, это психосоциальные причины. То есть сегодня вот Ипатий говорил о социальных факторах кризиса и так далее, к примеру. Это воспитание, особенность семей и психологические факторы, особенности восприятия этих больных, их памяти и психических процессов. Так вот, действительно, шизофрения – это больше даже так, наверное, да, там полюс биологии, генетики и нейрохимии. По статистике, в популяции заболеваемость где-то около 1%. Причем, что интересно, именно в шизофрении эта статистика не связана ни с социальными, ни с экономическими уровнями государства. То есть одинаково часто болеют как в слаборазвитых странах, так и в высокоразвитых, что, к примеру, не отмечается, допустим, при той же депрессии, да, где больше, скажем так, статистика в высокоразвитых странах, я, допустим, говорю. Статистика эта очень стабильна, она не меняется на протяжении уже практически более чем полувека, да даже больше, чем там уже, не знаю, лет 70-80, сколько уже идет анализ, обработка этих данных. То есть этот 1% сохраняется достаточно стабильно, прогрессии нет в этом плане. А относительно родственников, да, есть определенные данные. Вот Готсман, к примеру, в 90-х годах исследовал статистику. Ну, к примеру, риск развития шизофрении у, если оба родителя больны этой патологией, где-то около 46%. У близнецов это 48%. У двоюродных братьев или сестер пациентов только 2%. А если у вас вообще никого нет, да, ну, скажем так, в анамнезе, в семье, то это 1%.
Спасибо, Антон, да, прекрасная статистика, очень много пишут, звонят, не успеваем брать. А сейчас напомню, что у нас в студии Антон Ежов, психотерапевт, тема сегодняшнего психозы, и мы затрагиваем актуальные темы, которые были совершенно недавно, либо вы делитесь, а поэтому после новостного блока звоните нам, задавайте свои вопросы по номеру телефона 495-7373-948, прерываемся на новостной блок.
Вместе с психологом.
Добрый вечер. Передача «Вместе с психологом». У нас сегодня в студии в гостях психотерапевт, представитель Межрегиональной ассоциации психологов практиков «Просто вместе» Антон Ежов. Прямой номер телефона 495-7373-948. Можете писать сообщения, желательно вменяемые сообщения, чтобы мы могли их все зачитывать и более правильно формулировать его свои вопросы. Номер телефона 7925-48-94-8. Также сейчас звоночек я приму и договорю. Также пишите сообщение на сайт говоритмосква.ру и пользователь Twitter говорит МСК. У нас звонок. Добрый вечер. Приемник убавьте, пожалуйста.
Добрый вечер, Александр. Да. Если можно, вот к вам, к психологам, ситуация жизненная, с ней каждый может столкнуться. Вы знаете, у меня в подмосковной деревне здесь таджик жил, да, он на русской женат, и, в принципе, парень был неплохой, работал хорошо, даже обаятельный по-своему, но квасил любому русскому перебью. И вот однажды приходит, совершенно не заквасил, ну, белая горячка, я понимаю, вот. Ну, чудо, просто странная вещь. Я там позвонил в милицию, конечно, попросил его как-то изолировать, под контроль взять, вот. Раны там ему привел. И все-таки он в город поехал, в Москву, я там наколбасил, в общем, 5 иномарок, по-моему, пробил, там стекла, двери, все. Вот это любой сосед может дойти до такого состояния. Это опасное состояние. И вот он там что делает, берет камень, пьет. Я говорю, что ты делаешь? Это чашка, я из нее пью. Вот, ну, мы не меняем полностью. Он опасен или он просто чудаковат? Ну, вообще машину-то побил, а убил людей.
Спасибо.
Спасибо. Прекрасное описание алкогольного психоза. Это тоже психоз.
Это диагноз такой, да, есть?
Да, алкогольный психоз. Интересно. Белая горячка, delirium tremens. В общем, много есть у нее названий, но это алкогольный психоз. И он действительно опасен. Безусловно, 100%. Я работал с этими пациентами, и это показание для неотложной госпитализации. Принудительной причем, потому что, как сказал слушатель блестящий, да, не отдавал себе отчет. В руках камень,
нужно вызывать,
а я пью из чашки.
Нужно вызывать медиков или кого?
Вызывать медиков, безусловно. Скорую помощь, это спецбригада, это показания для госпитализации, для лечения, потому что машины, слава богу, что это ограничилось не людскими жизнями, потому что человек не понимает, в какой он реальности находится в этой ситуации.
Антон, у нас еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Можно рассказать свою историю,
да,
по
конечно.
Поводу вот шизофрении?
Да,
вот
да.
Дело в том, что мы ребенку наняли репетитора по испанскому языку, ну, подтянуть. Ну, нашли одного специалиста, очень неплохо он его знал. Но в итоге, вы знаете, он оказался шизофреником, и более того, были намеки о том, что он педофил. Зовут его Сергей Доренко, кстати, он вам привет передает всем. Вот.
Кстати, эту ситуацию уже писали нам на сайте, да, я думал, вот я прям вот знал, что это та же самая ситуация, нам писали по поводу репетитора и по испанскому. Давайте еще один звоночек примем, но это тоже, в принципе, как к диагнозу, да, может отнести отклонение же, да? У нас про звонок, Антон, давайте примем, как раз ответим сразу. Добрый вечер. Добрый вечер, приемник убавьте, пожалуйста. Да.
Вот вопрос такой, мне просто интересно, что говорит академическая наука по этому поводу. Я занимаюсь, значит, детьми и, значит, боевыми искусствами славянскими. И приходит очень детей, которых, ну, явно выражена шизофрения, вот, асоциальная. И через боевое искусство, как бы, вот, зная, какие части тела включить, идет выравнивание психики ребенка, и он, как бы, становится более асоциален. Вот интересно услышать, что говорит по этому поводу наука. Я как бы не профессиональный психолог, но вот немножко занимаюсь этим вопросом.
А можно я задам уточняющий вопрос? Мне кажется, это очень важно, да, и для слушателей будет. А вы как тренер же, правильно я понимаю?
Да.
А вы сами несете, ну, в детях что? Ну, то есть вкладываете? Как раз им помочь, адаптировать или
да,
что-то?
Да, да, да. Вопрос адаптации. То есть приводит ребенка, бьют в школе, да, вот нужно, чтобы он научился тоже бить морду, да, там, грубо так, да. А ему туда вкладывается немножко другое миропонимание, то есть, да, гармоничное отношение к окружающему пространству, соответственно, через любовь, да, к окружающему миру. Вот. И через определенные вещи, это просто, как бы, я знаю, да, включение определенной группы мышц, один определенный группа суставов, да, идет балансировка право-лево полушария нижней и верхней части тела, да, и тогда выравнивается само психическое состояние ребенка, он становится более гармоничным, более отзывчивым, более открытым и так далее и тому подобное, да. Поскольку я как бы не профессиональный психолог, да, немножко там НЛП, там проходил, да, эти все курсы, вот, так плотненько в свое время, но не занимался, мне просто интересно вот с точки зрения науки, потому что товарищ очень так это статистику хорошо преподнес, меня даже заинтриговало. Вот это хотел бы услышать.
Ну, это Гоцман, не я.
Да, спасибо вам большое.
Я лишь процитировал. Позвонили. Прекрасный вопрос тоже, я бы его так развернул.
Через
сейчас.
Спорт можно ли?
Да, да, безусловно. Ну, во-первых, смотрите, любая вот все-таки система и структура все-таки оказывает целительное действие на нарушенную психику, потому что даже если брать ситуацию, связанную с больницей, согласитесь, больничное расписание, завтрак, обед, ужин, прием лекарств в определенное время, определенная структура, скажем так, дня, занятий, часто оказывает целительное, структурирующее такое, да, поддерживающее действие для психически больных. Мало того, я вам раскрою секрет, что это иллюзия социальная о том, что если, значит, вот случится такая ситуация, что психические больницы не смогут больше функционировать и откроются двери, психически больные убегут, значит, из этих больниц и заполнят города, значит, и села собой. Это неправда, потому что многие, я вас уверяю, испытывают глубочайший стресс в нашей так называемой реальности, вот этой, да, там, мегаполиса, города и так далее. И им настолько комфортно в больнице, где есть структура, где есть какая-то система, где есть какая-то опора, поддержка, условно говоря, того же персонала, что я вас уверяю, психически больные в большинстве своем даже предпочтут остаться, скажем так, в привычной им среде больничной, чем убегут там и будут, я не знаю, там, заниматься бесчинствами. Это тоже такая идея про то, что, в общем, там буйные все и так далее. И в этом плане то, что слушатель описывает, такие вот спортивные практики, во-первых, плюс в том, что они структурируют, там есть определенные, безусловно, я уверен, какие-то правила, кодексы и так далее, и телесные контакты. В этом плане, мне кажется, я не обладаю, ну, такими академическими знаниями в плане, как эти практики и работа с телом влияет на психоз. Но я уверен, такие программы есть, потому что, ну, мы, к примеру, занимались арт-терапией с больными, мы рисовали с ними, там, да, мы, я помню, там и стихи писали. И порой безнадежные пациенты, которых нам отдавали, как просто там делайте с ними что хотите, давали прекрасные результаты, занимаясь творчеством. Ну, как вариант, я имею в виду. Я уверен, что тело в этом плане, какие-то упражнения и так далее тоже могут вполне себе влиять позитивно на психическую деятельность. Я в этом уверен.
У нас Ипатий себе поставил диагноз после вашего ответа, Антон. Мы рады, что ему помогли, наверное. Так, давайте прочтем. У нас СМС пришло. Должны ли мы, заботясь о правах инвалидов-психопатов, открывать для себя, открывать для них кафе и путь с нами, ну, или и пусть с нами ходят?
Это в контексте событий.
Это события про ту девушку,
девочку, сестрой, да. Водяновой, да? Я что-то растерялся. А что, надо открыть кафе?
Ну, то есть, должны ли мы именно заботиться о детях, ну, о инвалидах-психопатах, да, и открывать для них кафе, то есть отдельное кафе?
Ну,
или пусть ходят с нами, то есть кафе в одно и то же?
Это этический вопрос, я думаю, он как раз-таки очень четко олицетворяет вообще развитие общества.
Ну, про заботу. Стоит ли о них заботиться и для них что-то делать?
Ну, смотрите, потому что, в принципе, если брать наше прошлое, даже недавнее, середину 20 века, Европу и идею чистой расы, к примеру, да, евгеники чистой, значит, да, там, где создавалась, условно говоря, идеальная раса, где не было бы, скажем так, в генетике психически больных, и они, если вы помните, по программе Геббельсовской уничтожались, то, ну, в этом плане тут можно в такую крайность уйти, ну, вообще, в принципе. Другой вопрос, смотрите, как общество относится к этим пациентам? Если раньше они были балластом, ну, в силу объективных причин, к примеру, племя живет на ограниченной какой-то территории, у них нечего есть, и в этом плане психически нарушенный человек, ну, условно говоря, забирает важнейшую часть ресурсов, которая может быть полезна здоровым, к примеру, да. Спарту вспомните, да, где уничтожались все хромые, кривые и нездоровые. Дикое общество еще с достаточно примитивной такой социальной культурой и идеологией. Я думаю, что сейчас, там, пример Стивена Хокинга, к примеру, да, инвалида, или, я не знаю, там, вот, пожалуйста, Нэш, знаменитый экономист, по которому сняли этот фильм «Игры разума», Нобелевский лауреат, который сделал прорыв в области экономики, в теории, скажем так, экономической. Это люди, инвалиды, это люди с отклонениями. Имеют ли они ценность для общества? Безусловно. И если мы сейчас будем, ну, уходить в эту крайность, да, там, сегрегацию, отделение, условно говоря, да, больных от здоровых, не пытаясь как-то, в общем, сосуществовать вместе, я думаю, мы лишимся ценнейших тоже ресурсов, в том числе, и общество скатится в эту примитивную идеологию о том, что должны жить только здоровые и красивые.
Напомню, у нас прямой эфир. Возьмите сейчас телефон и позвоните 495-7373-948. Расскажите либо о какой-то своей ситуации, либо свое мнение по поводу того, про что мы говорим, про психоз. Также напишите смс-сообщение 7925-48-948. Пользователю в Твиттер говорит МСК и на сайт говоритмосква.ру. Антон, как распознать больного шизофренией в обществе, да? Потому что важно же людям понимать, что рядом с ним нормальный человек или шизофреник, да? И, ну, то есть, как-то, может быть, отстраниться, либо дальше, либо уйти. То есть, чтобы у человека был выбор, да? Потому что иначе он становится без выбора, если он не знает, кто рядом.
Да, хорошо. Значит, как я и говорил, шизофренический психоз, конечно, наиболее ярко проявляется двумя признаками. Это бред и галлюцинации. Галлюцинации как обычно проявляются? Ну, прежде всего, чаще всего это слуховые галлюцинации, эти голоса, о которых, да, все говорят. Значит, как они проявляются? Разговор человека с самим собой. Причем это не просто вот такие разговоры, куда я дел ключи, да, когда мы там говорим, вот там не могу вспомнить, когда мы сами с собой как будто говорим, а это такое ощущение, что у человека есть собеседник, которого мы не видим. Он с кем-то спорит, он там кому-то что-то доказывает, к примеру, да, там что-то шепчет там и так далее. Человек прислушивается к чему-то, второй признак, когда вокруг, к примеру, да, ну, нету источников звука, как будто кто-то ему что-то говорит или вокруг какие-то звуки. Неожиданный смех без причины. Вот тоже, да, внезапный, вне контекста. Так, как будто человек что-то услышал тоже, да, какой-то там, не знаю. Встревоженный или озабоченный вид. Такой вот, да. Очень часто это, кстати, я замечал у больных психозом. Такой действительно тревога такая, да, вот неясная. И невозможность что? Сосредоточиться на теме разговора. Вы с ним говорите, а как будто бы он вообще не здесь, не с вами. И важно, что, да, создается впечатление, что человек что-то видит или слышит, прислушивается к чему-то, что вы слышать или видеть не можете. Что нужно делать в этом случае? Желательно, конечно, спросить. Спросить, слышит ли он что-то сейчас, и если слышит, то что именно. важно получить представление человека о том, об ощущениях вообще и восприятии, которые он в данный момент испытывает. И важно что? Что не надо делать? Не надо смеяться над человеком, однозначно. Не надо пугаться, тем самым провоцируя тоже определенные реакции. Не надо убеждать пациента в нереальности или в незначительности того, что он видит. Ну, к примеру, это у тебя галлюцинации, там ты, в общем, не надо вступать в подробное обсуждение. Почему? Да, для того, чтобы часто очень это вызывает у больного еще большее напряжение, когда это делает не специалист. Тем самым часто очень человек может попасть, ну, скажем так, в тему преследования и так далее. Слишком много хочешь, условно говоря, обо мне узнать. То есть желательно прояснить, узнать, что в данный момент с ним происходит, но не идти слишком вглубь, чтобы не вызывать напряжение и возможную агрессию. Признаки бреда, как я и говорил, изменение поведения, баррикадирование дверей, принюхивание, да, какой-то к еде, отказ от еды, к примеру, да, по мотивам того, что она отравлена. Активная кверулянтская деятельность. Человек начинает, для него это нетипично, а он начинает ходить в милицию, писать какие-то заявления, тоннами, пачками буквально, да, заявления о том, что его преследуют, к примеру, да, что его хотят там, в общем, что-то с ним сделать и так далее, и так далее. Если это нетипично для человека, он изменился так внезапно, к примеру, да, он высказывает опасения за свою жизнь, или он, к примеру, пишет там, или угрожает окружающим, да, что он с ними там... То есть в этом плане тут стоит, конечно, задуматься о том, что формируется какой-то уже явный...
Антон, два слова хотелось бы процесс. От вас услышать по поводу... Вот Сергей написал, правильно ли утверждение, если вы подозреваете у себя шизофрению, то у вас ее точно нет?
Ну, с малой вероятностью, наверное. Потому что, еще раз говорю, что шизофрения, скажем так, ну, в начале своем, ну, может человек и понимать это, в принципе, что с ним что-то вообще происходит. И в этом плане очень важно, если человек понимает, вовремя обратиться к специалистам, потому что, еще раз говорю, на этапе развития болезни критика не сразу может утрачиваться. Человек может понимать это. Но вот когда, еще раз говорю, патология развивается, очень часто это приводит к тому, что уже пациента, к сожалению, привозят уже в карете скорой помощи, а он не сам приходит. В этом плане, чем раньше обратился, тем, конечно же, лучше прогноз.
Антон, давайте послушаем нашего коллегу, может быть, что-то он нам скажет. Добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Да,
Андрей.
Добрый вечер.
Вы понимаете, вот вы говорите о крайних случаях. Ну, допустим, человек испытывает патологический страх ездить в лифте, а в остальном он нормален. Ну, согласитесь, это, в принципе, он больной, но же не мешает ему полноценно жить, правильно?
Конечно, нет.
И таких случаев большинство. Да. А вы говорите об уголовщине.
Да. Ну. Да. Говорим об уголовщине. И в чем здесь проблема?
А мысль такая, что есть люди, которые имеют некоторые странности.
Да, я
согласен. Есть люди с манией величия, которые хотят быть великим писателем. Но он же не вредит от этого никому, правильно?
Мало того, даже пользу приносит.
Даже пользу приносит. Он пользу приносит, потому что на него обращают внимание.
Я же вам говорил. Да. Вот, к примеру, там идеи того же Нэша в области экономики. Да массу художников, поэтов, Хлебников, к примеру, я не знаю, там, как известно, тоже страдал психическим расстройством. Ну, писал странные стихи, но оказали они потрясающее влияние на русскую стихотворную культуру, к примеру. Я рекомендую послушать наш эфир в записи, потому что мы как раз-таки обсуждали тему неврозов, страхов там лифта и так далее, как вариант нормы, я об этом постоянно говорил. Мы сегодня обсуждаем тему психозов, я это подчеркиваю, тему достаточно серьезных нарушений психической деятельности. Это и отличает эту тему от четырех наших предыдущих эфиров, где мы говорили о неврозах, где человек отдает отчет своих действий, где он критично относится к этому расстройству, где они не вызывают такого серьезного социальной такой дезадаптации. Потому что вот этот случай, который мы описываем, это явно выходящие за рамки там, уголовного, социального и этического кодекса. Вот о чем я говорю, чисто человеческого.
Антон, у нас еще один звонок, давайте примем. Добрый вечер. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да.
Знаете, то, что я сейчас слышу, ситуация у меня прям буквально про меня рассказывается. Я вышла замуж, у меня муж стал пить. Да, ну то есть он выпивал, но потом стал пить, и потом начал закрывать двери, ставить камеры, говорить, что его отравят. Закончилось тем, что он стал ходить в суд, то есть, вернее, в милицию писать заявление, был суд, кстати, обвинили меня, мне сделали приговор. Представляете, что до какой степени он доверяет? То есть я хочу сказать еще следующее. Когда вы живете с таким человеком, слава богу, развелась и ушла отсюда, можно самой действительно сойти с ума. То есть я его любила и думала, что он действительно может справиться. А там вообще вот, ну, никто не подозревал даже из родственников, из его друзей, друзья друзей, что у него вот такая вот ситуация. Человеку 57 лет, да, и вот он вот так вот сломал, ну, мне жизнь.
Спасибо большое, да.
Мы называем это термином индукция иногда. То есть действительно есть определенные ситуации, когда контакт родственника с психически больным начинает вызывать и у них схожие симптомы, но обычно они проходят при разъединении, скажем так, с индуктором. Часто это когда госпитализация происходит, потому что случаи, когда, к примеру, бред убедителен, вполне бывает. Ну, к примеру, там человек говорит о том, что там соседи хотят заполучить нашу квартиру, они нас травят, и он настолько убедительно может доказывать это, что рано или поздно, ну, к примеру, родственники начинают в это тоже верить, разделяя эти бредовые эти болезненные убеждения. Или там можно убедить, что там меня преследуют, там спецслужбы, прослушка. Это же вполне может быть реальным, да вполне. Поэтому тут очень сложный этот вопрос вот разделения реальности и патологии.
Напомню, у нас прямой эфир. Звоните по номеру телефона 495-7373-948. А мы вот сейчас сразу примем звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы в эфире?
Я в эфире, наверное.
Да.
Вы извините, есть немножко не в тему, попал вот как бы не с самого начала на вашу передачу. Вопрос к вашему гостю. Подскажите, пожалуйста, вот социопатия, наверное, относится, я так понимаю, к психозам. И такой практический вопрос. Вот, например, если сосед социопат и может причинить вред как бы твоим близким, твоим детям маленьким, например, вот. Причем там у него там может жить большая собака, то есть речь идет о частном секторе. Вот как практически можно противодействовать этому? Ну, конечно, исключая переезд, например. Благодарю.
Спасибо большое.
Спасибо большое тоже за вопрос. Социопатия – это не психоз. Надо это запомнить. Социопатия – это расстройство характера и личности человека. Чем это характеризуется? Такой эксплуататорской позицией по отношению к людям в целом. То есть люди воспринимаются как объекты для достижения исключительно своих каких-то целей. Для социопатии также типично отсутствие вообще стыда, жалости и чувства вины. То есть в этом плане вот рецидивисты, я не знаю, там, и насильники серийные, которые просто там после трех отсидок так и не могут понять, что делать такое с другим человеком, это неправильно, это приносит боль, страдания и так далее. В этом плане вот часто как раз-таки социопаты, ну, больше попадают вот в эти пенитенциарные службы, то, что мы называем, да, в тюрьму. Еще раз повторяю, что, ну, у них нету такого отрыва от реальности. Они прекрасно знают, чего они хотят и как они это получат.
Антон, хотел как раз спросить вас еще одну ситуацию, которая была совершенно недавно к врачу. То есть пациенту поставили диагноз, и он зашел к заведующему врачу, и его убил, и себя убил. А вот хотел, наверное, как раз про психолога спросить, психиатр. Ну, вот вы работаете с людьми, у которых есть диагнозы. Были ли у вас случаи в практике, где пациенты, да, клиенты, они были агрессивны, ну, по отношению к вам, да, в вашу сторону, и что здесь вы делали, может быть, ну, как какую-то обратную связь, может быть, для зрителей, как быть им, если у них есть человек рядом, который сосед, родственник, не знаю, кто угодно рядом, который есть, и так может себя вести?
Да, в принципе, каждый практикующий психиатр, если он практикует, я в свое время отработал в больнице, я уверен, у него есть как минимум одна история, когда пациент в психозе как-то, в общем, проявлял к нему агрессию, разной степени выраженности. В каждой больнице, я уверен, есть своя история, свои, ну, там, легенды, мы называем их, да, о, к сожалению, трагических случаях, когда врачи становились жертвами психически больных. Это реальность наша, реальность действительно, и мы, к сожалению, не можем прогнозировать действия психически больных, как, в принципе, не можем прогнозировать и действия условно здоровых. Вот, Дмитрий, вы, к примеру, знаете, что я сделаю через минуту или две, или что я скажу?
Я могу догадаться, вы будете дальше говорить.
Вы можете догадаться, но стопроцентной убежденности у вас нет, согласитесь. То же самое и с психически больными. Тут важно что? Важно знать об этом риске и видеть признаки, скажем так, надвигающейся такой трагедии. Это что? Обычно это достаточно ясные поведенческие моменты. Пристальный взгляд в глаза, да, такой с редким миганием, играющие желваки, сжатые кулаки. То есть все невербальные признаки агрессивно-предупредительных действий. Обычно это помогает хотя бы просто понять, что в данном случае есть достаточная степень накала, агрессии для того, чтобы что сделать, к примеру, элементарно не оставаться один на один с этим пациентом.
А можно вот как раз вот
быть защищенным просто.
В эту тему в продолжении как раз хотел сказать. А вы знаете, что многие видят таких людей и идут специально туда? Насколько они адекватны, которые идут туда?
Да, это ваш большой вопрос, потому что я лично считаю, что бесстрашие у психиатра это все-таки синоним некоторого образа глупости, потому что надо определенным образом быть в курсе просто того, что пациент может быть ко мне агрессивен. И, условно говоря, если он в анамнезе уже там испытывал и проявлял какую-то агрессию к персоналу, ну, не стоит рисковать просто элементарно. Даже если он говорит, что он в порядке, не стоит оставаться с ним вечером, условно говоря, один на один в пустом кабинете, пытаясь понять его переживания. Обезопасьте пространство, обезопасьте себя, да. В этом плане здесь очень важно видеть эти сигналы, слышать свою тревогу, к примеру, да, и, как вы правильно сказали, не идти на огонь, не идти на конфронтацию и в этом плане вот, не рисковать.
А, нам здесь пишут сообщение: господа садисты, а вы во время передачи получаете удовольствие, это нам говорят, да?
Да,
мы получаем удовольствие, потому что мы стараемся поделиться каким-то своим опытом, раскрыть, что такое психология, психиатрия, какие-то диагнозы, да, какие люди вас окружают, либо мы стараемся дать какую-то обратную связь по каким-то ситуациям, которые людям важны, да, которые звонят и спрашивают конкретно про себя, а не про кого-то, да, и нам больше, наверное, важны, когда со своим опытом. Антон, в завершении хотелось бы узнать, как правильно действовать родным и окружению, если их близкие в психозе? Ну, мне кажется, это какая-то рекомендация в завершении было бы неплохо.
Ранняя диагностика, раннее лечение – это, ну, такие элементарные вещи, но которые являются очень важным фактором прогноза, важным фактором того, насколько дальше вообще жизнь человека сложится в таком позитивном формате, да, насколько он сможет преодолеть это заболевание. Шизофрения лечится, алкогольные психозы лечатся, есть качественные препараты сейчас, очень хорошо разработаны методы психотерапии. Это не приговор, это не то, что означает, что человек вообще полностью выпадает из социума. Я знаю массу людей, которые при этом прекрасно функционируют вообще в социальном плане и ценны для людей. Поэтому, еще раз говорю, не бояться обращаться к специалистам.
Антон, спасибо большое. У нас в гостях был представитель Межрегиональной ассоциации психологов практики «Просто вместе» Антон Ежов, психотерапевт. Можете зайти к нам на сайт, посмотреть его страничку, либо написать ему, обращаться, если у вас есть какие-то вопросы. Слушайте нас каждый вторник, среду и четверг с 22.00 до 23.00. Передача «Вместе с психологом». С вами сегодня был Соколовский Дмитрий. Спасибо большое. До свидания.